Это раз.
Маша Майерс.
Это два.
Алина Гребнева.
Это три. А также все, кого не посчитали, представляют программу «Лукавая цифра». О, на вопросы социологов отвечают все. В Европе и Америке, в России и не только. В прямом эфире и на сайте echo.msk.ru. Результаты опросов и комментарии экспертов во вторник после 10 вечера. «Лукавая цифра». О!
22 часа и 12 минут. Еще раз здравствуйте. У микрофона Маша Майерс, Алина Гребнева тоже в этой студии.
Добрый вечер.
Добрый вечер, да, давно не встречались. Я хочу представить наших гостей. Это Мария Терновская, директор детского дома номер 19.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И Борис Альтшулер, руководитель общественной организации «Право ребенка».
Здравствуйте.
Добрый вечер. Сегодня мы будем говорить о неродных детях и о том, почему неродных детей возвращают обратно в детские дома приемные родители. Это как один из аспектов нашей сегодняшней темы. А я еще раз напоминаю, что у нас есть смс плюс 7-985-970-45-45. И есть сайт, на котором вы голосовали, оставляли комментарии, задавали вопросы. Адрес сайта www.maskaru. В общем, если у нас останется время, то мы обязательно их почитаем. Значит, собственно, что меня поражает, вот мы начали готовиться к этой передаче, вот эти цифры, знаешь, я каждый раз смотрю, я пытаюсь как-то, это я к Алине обращаюсь на «ты», а, конечно, не к нашим гостям, я как-то каждый раз смотрю и пытаюсь вот понять, что за этой цифрой стоит, потому что цифра достаточно безликая. Ну, какие-то там тысячи, ну, какие-то там миллионы, которые живут в нашей стране. Ну, вот не понимаешь, а потом, когда понимаешь, когда задумаешься о том, что за каждой этой единицей в этих тысячах, сотнях тысяч стоит одна детская жизнь, ну, в общем, как-то становится страшно.
Страшно, и волосы на голове точно начинают шевелиться, особенно когда читаешь такие цифры. За последние 11 лет детское население в России уменьшилось почти на 10 миллионов, и за то же время детей-сирот у нас стало почти на четверть миллиона больше. Для сравнения, в 96-м году их было 572 тысячи, сегодня 800 тысяч детей-сирот. То есть наше будущее, подрастающее поколение россиян уже просто убывает. И сразу бы хотелось обратиться к нашим гостям. Вот эта цифра 800 тысяч, которая фигурирует в различных исследованиях и данных по статистике, она правильная, неправильная, как вообще она считается, что в нее включается, потому что где-то попадались нам цифры, допустим, 200 тысяч, которые постоянно находятся в детских домах и приютах.
Так позволь, я тебя поправлю, не что включается, а кто включается, да? Да, пожалуйста, Борис.
Хорошо, нет. Я, во-первых, скажу, что эти цифры, обе, и старые, и новые, они, конечно, грешат в одном плане, это вся статистика. В них включали детей, бывших сиротами, но уже усыновленных. Это, конечно, не точно. Вот ребенок уже усыновлен, он как бы и не сирота уже. Но, тем не менее, это же так было и в 96-м году, и сейчас, поэтому рост-то налицо. Страшный рост сиротства, к сожалению, несмотря на...
А что изменилось вообще, в конце концов? У нас стабильная страна, у нас богатеет население, у нас растет средний класс, у нас люди покупают новые иномарки, берут квартиры в ипотеку. И что? Но... И откуда этот рост? В процентном соотношении, если считать вот это уменьшение детей, просто количество детей в России, увеличение количества сирот, это, в общем, так достаточно ощутимо получается разница.
Умный человек из тех западных, которые всегда критиковали социализм, произнес такую фразу в свое время. При социализме жить трудно, при анархии невозможно. 90-е годы – это годы анархии.
Нет, простите, это динамика с 96-го по 2007 год. Это уже так в большей степени не такие уж и 90-е годы, я бы сказала, 2000-е. Значит, годы расцвета, годы подъема
начало
России.
Начало стабильности.
Годы стабильности, конечно. Нет,
я надеюсь, что начало стабильности происходило, начнется в мае 2008 года. Не надо забывать, что та ситуация хаоса и развала всей системы, это же не то, что в один день меняется, и вообще оно же все продолжалось. Недаром же сейчас говорится, что у нас чиновников в 3,5 раза больше, чем при советской власти. Это все Российскую Федерацию написали на бумажке в 91-м году в декабре. Но государство-то не сформировалось, и вот этот распад, фактически можно сказать очень кратко, в чем причина беды. Мы об этом, собственно, писали дважды в комитет ООН по правам ребенка. Жаловаться некому. То есть вся система разболтана, расхлябана, семь нянек, И главное, она кормится детской бедой, она питается этим. Ведь посмотрите на этих дам, которые оперируют сиротами. Это же детское крепостное право.
А кого вы имеете в виду под дамами?
Я имею в виду сотрудников, например, региональных операторов.
То есть к директорам детских домов это не имеет отношения?
В меньшей степени гораздо. Это теми, кто распоряжается усыновлением, кто дает направление на усыновление, кто создает три круга ада российским усыновителям, и, ну, не тем, кто им кто-то...
То есть коррупция.
Это взятка, емкая ситуация.
Понятно. Мария Терновская, тут да, как-то здесь... прозвучали, по-моему, косвенные обвинения в ваш адрес. Я думаю, что вам стоит ответить.
Да, но я вообще ни разу не считаю себя директором детского дома в чистом виде, поскольку у нас детский дом реорганизован в Центр по устройству детей в семью, и, собственно, с таким он и был с самого начала. В течение 14 лет мы работаем как уполномоченная организация по передаче детей на воспитание в патронатные семьи и по возврату их в кровные семьи, если это представляется возможным. Вот. А в чем проблема сиротства, как мне кажется? Ну, во-первых, это действительно слом системы привел к общему неблагополучию, к смене идеалов, вернее, скажем, в отсутствии, в потере идеалов в какой-то мере, люди совершенно дезориентированы, не знают, как им справиться с жизнью. И рядом нет никого, кто бы им помог. Нет простроенной системы
помощи. Ну, не 93-й год, но правда. Ну, давайте уж говорить о сегодняшних реалиях.
С тех пор мало что, в общем, для обычного человека поменялось, конечно, что-то, но не в такой мере, как хотелось бы, на самом деле. Поэтому эта ситуация продолжается, большое количество людей все еще не может себя найти, как-то реализовать в этой жизни. Поэтому проблема эта остается. И главное, что нет никого рядом, кто бы помог. То есть нет простроенной системы помощи. То есть, с одной стороны, семейное неблагополучие у детей и у людей, у взрослых тоже. У родителей. И с другой стороны, нет совершенно простроенной системы профилактики, как мы говорим. Хотя есть формально работающая система всяких служб, социальных служб, куда граждане могут обращаться. А для тех людей, которые уже в таком очень тяжелой ситуации находятся, фактически нет никаких помощников. То есть нет простроенной системы защиты ребенка вот в таких семьях. И помощи этим семьям тоже не предоставляется в нужном количестве. Вот поэтому... Это с одной стороны. С другой стороны, действительно, у нас есть еще совершенно жуткая ситуация, связанная с воспроизводством сиротства. То есть те дети, которые воспитываются не в семье, а в учреждении, выходя в самостоятельную жизнь, они также не находят в ней своего места. Они оставляют своих детей, эти дети опять попадают в интернаты. То есть эта система, в общем, питается сама собой и воспроизводится.
Замкнутый круг получается.
Да, да, такой вот по спирали нарастающая проблема.
Сиротство.
С третьей стороны, вся система реорганизации вот этой помощи этим детям, она крайне административна и непродумана. То есть она не нацелена на помощь конкретному ребенку. Вы очень хорошо с самого начала сказали, что за этими цифрами жизни детей. Это конкретная судьба каждого конкретного ребенка, каждой конкретной семьи. У нас, к сожалению, это не стоит во главе угла. У нас оперируют действительно цифрами, статистикой, желанием, в общем, сейчас движет всеми желания как можно больше устроить там каких-то детей куда-то. Но при этом делается это крайне непродуманно, не учитывая интересы и потребности развития, как мы говорим, каждого ребенка, и не учитывая то, что же конкретно происходит с этим ребенком и с этой семьей.
Давайте
Все это делается очень непрофессионально, очень административно, и, как сказал Борис Иванович, тому есть причины, к сожалению. То есть сейчас вообще ситуация, я бы сказала, переломная. Либо перевесит вот эта старая такая неповоротливая система, взяткоемкая система, система, которая...
Корпоративная система.
Нацелена на, в общем, сохранение существующих интересов, я бы так сказала, и не учитывающая совершенно жизни людей, не нацелена на то, чтобы изменить как-то к лучшему жизнь этих людей. Вот. Или все-таки мы будем потихонечку двигаться в сторону профессионального семейного устройства, в сторону профессиональной организации работы по защите прав ребенка.
А какой должен быть, я сейчас боюсь погружаться в эту тему, у нас времени не хватит, это отдельно можно говорить в программе, я не знаю, например, «Ищем выход» про то, каким образом, но реорганизовывать эту систему. Но самый первый маленький шажок должен быть каким, в каком направлении?
Вот недавно принятый закон о патронате, это куда шаг, в какую сторону?
Знаете, если бы он был принят так, как вы его, как-то с таким названием, как вы сказали, мы были рады. мы порадовались. На самом деле принят закон, который запрещает все наработки, все профессиональные наработки, которые в течение 12, даже 14 лет в 42 регионах, ну, повсеместно в стране как-то развивались. И этот закон называется «Об опеке и попечительстве», о внесении соответствующих изменений в ряд кодексов. И этот закон ликвидирует вот такую профессиональную работу по устройству детей в семью. Он запрещает существование профессионально работающих организаций по передаче детей в семью. Фактически вот такое учреждение, как наше, находится на грани закрытия. Такие учреждения, вот мы не одни, нас довольно много. То есть в 40 регионах это работает в той или иной степени. Еще в 20 это работает повсеместно. Поэтому этот вопрос очень серьезный.
Я бы хотел две вещи добавить о воспроизводстве сирот. Не только по той причине, чисто психологической, что выпускники интернатных учреждений плохо могут образовать семью. Известны случаи, когда если в каком-то учреждении, детском учреждении, убывает количество воспитанников, то поступает заказ, естественно, не от дирекции учреждения, а заказ от руководства органов опеки и попечительства на поставку добавочных сирот.
Это как это известно?
А вот так, потому что если в учреждении меньше сирот, то он под угрозой ассигнования на каждого ребенка.
Что, надо пойти и расстреливать родителей, что ли?
Нет, каким расстреливать образом? Не надо, а надо просто лишать родительских прав по той или иной причине. Чем, собственно, фабрика «Наше сиротство» и занимается? Это, как мы говорим, компания «Россиротпром». Интересно, что вот в этой самой реформе, о которой мы сейчас, мы действительно переломим момент, вот действительно, что характерно в последние буквально 2 года. И бывший президент России Владимир Владимирович Путин, и нынешний президент Дмитрий Анатольевич Медведев 2 руками за реформирование этой системы, за патронат, вот за эти вещи. Но существуют силы, видимо, которые сопоставимы пока что, потому что есть понятие корпоративный интерес. Говорят, страна сидит на трубе. Почему накануне инаугурации Дмитрия Анатольевича Медведева 2 раза подняли цены, и правительство согласилось на естественные монополии в стране, которая, собственно говоря, без производства, это удушение всего. Да, это корпоративный интерес.
Товарищи корпоративщики, пожалуйста, зарабатывайте деньги на газе, на нефти, на оборонке, на самолетах, на вертолетах, на чем хотите. Только, пожалуйста, не на сиротах. Потому что
вы правы, Маша, хочется это сказать. Но на самом деле деньги не пахнут. И это очень серьезный вопрос. И сейчас это такой передний край.
Значит, смотрите, у нас получилось что? У нас получилось, вот смотрите, значит, увеличивается количество сирот с каждым годом. Количество детей уменьшается, количество сирот увеличивается. Значит, первое, это круговорот сирот в природе. Но это, я так думаю, что небольшой все-таки, наверное, небольшой процент вот из этого.
Еще,
этого,
наверное,
прироста.
Можно прибавить процент вот этих мамашек, как говорят, которые несколько раз отказываются от детей. То есть они отказываются, потом опять рожают.
Всё вот это мелочи. Главное, это вот эти 120-130 тысяч в год. Из них 78 тысяч – это лишение родительских прав, и там еще отказы, вот, как говорите.
Причем количество лишения родительских прав действительно растет. За последние годы процентов на 15.
А что у нас происходит с статистикой по приемным детям? Какие у нас цифры? Просто дело в том, что я так нахожусь в некотором замешательстве, потому что прочитала огромное количество перед эфиром таких... мне не показалось, что это заказные статьи, но, в общем, настроение было весьма позитивным, что да, что мы потихонечку к этому приходим, что количество усыновителей растет, и что люди как-то стали по-другому к этому относиться. Отражено ли это в цифрах?
Да, в цифрах это отражено. Число сирот, усыновляемых и передаваемых на воспитание в приемные семьи в последние 3 года выросло в 2 раза. Если в 2005-м таких было 19 тысяч, то в 2006-м уже 32 тысячи детей. Ну, вот что касается опекунства, нам в этом плане все стабильно в течение нескольких лет. Примерно под опеку берут в районе 80 тысяч, 80-85 тысяч в год. Обычно, правда, это родственники, бабушки, тети и дальние родственники.
Это не важно. В общем, мы считали, у нас получилось где-то 100 тысяч детей в год.
Да, но при этом стоит отметить, что новых случаев выявления сирот это 115-120 тысяч. То есть все равно в минус уходит, не перекрывается.
Какова ситуация с приемными родителями сегодня?
По вашим ощущениям.
Вот мы были недавно на парламентских слушаниях, там озвучивали последние цифры. Действительно наблюдается значительный рост, вот количественный, рост устройства и в приемную семью, и на усыновление. Причем действительно раза в два или в три, вот буквально за последний год. Это результат и того, что действительно предпринимаются усилия по увеличению финансирования этой сферы, то есть выделяются деньги на пособие, как вы знаете, из федерального бюджета.
Сколько сейчас
зарплату приемным родителям.
Сколько сейчас? Какие это деньги?
Ну, гарантирован минимум, это, по-моему, 4-6 тысяч. Регионы платят дополнительные средства. В городе Москве, например, пособие приемной семьи – это от 11 до 15 тысяч рублей, в зависимости от количества детей. В том случае, если ребенок живет в детском доме, то это 10 тысяч. У нас на патронатном воспитании гораздо меньше. Это 6 тысяч пока, но мы надеемся, что это увеличится. Mm-hmm. Вот зарплата выделяется и приемным родителям. То есть выделяется действительно большое количество средств. Кроме этого, предпринимаются усилия такие действительно стимулирующего характера, то есть пытаются как-то пропагандировать семейное устройство, что очень хорошо. Вот, но что при этом происходит? Действительно идет некая погоня за цифрами. Административно осуществляется передача ребенка, то есть без учета каких-то конкретных особенностей ребенка и тех людей, которые берут его на воспитание. И все это похоже на вот такую компанейщину, к сожалению, которая имеет обратную сторону, то есть могут пострадать и дети, и семьи.
Но они и страдают, как мы увидим в дальнейшем.
Да, то есть есть количественные результаты, но нет качественных результатов, вот что можно сказать. И очень важно, что разрушается вот та профессиональная система, которая создавалась, которая как раз работает не только на количественные, но и на качественные
результаты. То есть вы имеете в виду педагоги,
я имею в виду участие специалистов во всем этом деле, причем не просто участие такое, вот я бы сказала, пассивное, а активное участие. Это создание профессиональных организаций и служб по устройству детей в семью, а сейчас будет, в общем-то, невозможно в связи с принятием этого закона, хотя есть надежда, что, может, к нему примут поправки еще.
Борис Альчурдов.
Я хочу добавить, да, все-таки я сразу же скажу про закон. На этих парламентских слушаниях, где я тоже был, выступал, разработчик закона, эксперт Госдумы Екатерина Лахова, Павел Владимирович Крашенинников, Лидия Михеева, сказала четко, она выставила так инструктивно: все региональные законы о патронате потеряют силу 1 сентября 2008 года в связи с принятием этого закона. То есть то, что мы говорим, собственно говоря, причем она сказала еще вещь, которая дикая на самом деле вещь и неправильная, что никаких поправок в этот закон невозможно.
А при что том, будет? Что, подождите.
При потом... том, что есть постановление Совета Федерации в этот закон внести изменения до вступления его в силу, подправить дело. Его можно подправить, но если он и не будут внесены, и это поддерживает Лена Борисовна Мизулина, это поддерживают там многие, но во всяком случае, это председатель комитета Госдумы по делам женщин, семьи и детей, очень позитивная позиция, поправки и изменения в него, конечно, надо внести, но в принципе у огромного количества людей из регионов, которые сидели на парламентских слушаниях, вот выступление Михеевой вызвало ужас.
Понимаете, Борис, я прошу прощения, что я вас перебиваю, сложно сориентироваться, потому что вы представляете себе? Тут, наверное, очень много деталей, да?
Ага, давайте я расскажу, в чем, собственно, суть вопроса.
У нас 40 секунд до новостей, если успеете.
Давайте, может
если
быть...
успеете, 40 секунд.
За 40 секунд не успеете. Ну, просто быстро очень вопрос. Ирина спрашивает, что будет с детьми? Их придется вернуть обратно, которые на патронатном сейчас находятся?
Я думаю, что большая часть, конечно, останется в этих семьях. Будет оформлена опека или приемная семья, кого-то усыновят. Но кое-кого придется вернуть, потому что объективно невозможно будет справиться с теми проблемами, которые есть.
Инвалид со СПИДом. Вот придется вернуть.
Я еще раз хочу сказать, что это программа «Лукавые цифры». У нас в горях Борис Альчулер, руководитель общественной организации «Право ребенка», Мария Терновская, директор детского дома номер 19. Продолжим через несколько минут. 33 минуты. Мы продолжаем. В этой студии Борис Альчулер, руководитель общественной организации «Право ребенка», Мария Терновская, директор детского дома номер 19. И мы с Алиной Гребневой в качестве ведущих говорим сегодня на тему... Сегодня говорим о неродных детях и о той страшной статистике, которую вот мы уже обсуждали частично в начале нашей передачи. Мария, если коротко это возможно сделать, то объясните, пожалуйста, собственно, суть нововведений после принятия этого закона, после вступления его в силу 1 сентября 2008 года.
могут.
Да, проблема в том, что этот закон запрещает существование вот этих профессиональных организаций по устройству детей и по профилактике, оставляя им только одну очень маленькую функцию по подготовке родителей. В то время как сейчас мы занимаемся всем комплексом вопросов, и мы занимаемся и подготовкой ребенка, и подготовкой родителей, и даем заключение на тем людям, которые хотят взять ребенка в семью. И главное, что мы можем подобрать для каждого ребенка совместимую с ним семью, как мы говорим.
А кому вы мешаете?
И потом сопровождать в дальнейшем и семью, и помогать ребенку.
Кому вы мешаете, кто будет эти функции выполнять?
А мы вмешиваемся в процесс принятия решений о детях, по сути дела. То есть мы как раз вклиниваемся каким-то образом в деятельность органов опеки и попечительства, которые крайне кулуарно сейчас осуществляются силами там 2-3, 5, там, может быть, 6 специалистов максимум. А у нас работает 50-70 человек, которые вот участвуют в жизни ребенка, пытаясь понять, как же ему лучше помочь. Обследую и ребенка, и семью, и пытаясь подобрать адекватно для каждого ребенка ту семью, которая была бы лучше всего.
То есть этот процесс станет еще более неподготовленным, соответственно, вот этих вариантов с возвращением детских домов, по вашему мнению, по вашим прогнозам, станет только больше.
Конечно.
Во-первых, здесь, вот, Мария Феликсовна, есть другие примеры. Все это уникальный опыт, когда практически всех воспитанников детского дома, больных, со СПИДом, можно устроить семью, сопровождаемую. Это реальная угроза системе. И вот мы встречались, Мария Феликсовна была и я, 30 ноября 2007 года с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Было только 7 человек, 1,5 часа беседовали на эти же темы, что мы сейчас говорим. Организовала это, спасибо ей, Оксана Васильевна Очерова, председатель комиссии Общественной палаты по демографической и социальной политике. Так вот, вот как раз я выступаю там сказал, что по регионам налицо саботаж прямого поручения Путина вот уменьшить число детей, живущих в интернатных учреждениях.
То есть логика самая простая. Становится меньше детей, соответственно, меньше денег,
меньше
детские
денег,
дома
меньше исчезают акции. Но я хочу добавить про ваши приемные семьи. Действительно, есть увеличение в 2 раза приемных семей. Вот статистика. В Омской области, просто читаю, для примера, как раз отчет к концу 2007 года. Было там 100 приемных семей, а стало 300. Идет реляция. При этом примечание. В интернатных учреждениях Омской области 3000 детей живет. Понимаете, вычерпать бассейн стаканчиком — это чепуха все. Надо работать так, как работает Терновская, как работает Светлана Николаевна Кузьменкова в Смоленске, когда они всех детей устраивают, потому что они сопровождают. Именно эта инициатива угрожает системе, поэтому ее пресекают. Еще по поводу просто насчет все-таки устройства больших денег. Понимаете, есть опасность покупки семейного устройства. Люди, конечно, многие начинают брать ребенка, потому что это бешеные деньги для них. И это опасно. Гораздо важнее. Я считаю, что вообще не надо так много платить, надо натурой давать услуги. Если это усыновление, не надо платить, надо, чтобы медицина была бесплатной, надо, чтобы был отпуск, и надо какие-то льготы сохранять. Но именно натурой, а вот чисто за деньги... Огромная опасность, что начнут из-за денег и брать.
Мария.
Я вообще не совсем согласна с этим, потому что ясно, что вырастить ребенка стоит гораздо большего количества средств. Ясно, что люди вкладывают свои деньги в большом количестве здесь. И очень важно вот это вот подспорье, когда можно пойти и действительно купить ребенку то, что нужно. Если родители радуются, ребенок радуется. Зачем же их лишать этого? И это миф, что берут из-за денег, вообще говоря, потому что ясно, что воспитать ребенка — это огромные силы, это огромные усилия вот семьи. Семьи и всех, кто участвует в этом, в этой семье. Поэтому очень опасно, когда берут детей совершенно необдуманно и не будучи готовыми к этому. Вот в этом опасность. И не осознавая действительно, что произойдет дальше, и оставаясь совершенно беспомощным.
Давайте послушаем, что, собственно, сами люди говорят.
Да, до сих пор мы говорили и предполагали ситуацию, что люди хотят, но по тем цифрам, с которыми мы познакомились, такое ощущение, что стране-то, собственно, и не нужно. Сами россияне не хотят усыновлять детей. Опрос Фонда общественного мнения за 2005 год, к сожалению, более свежих исследований не проводили. Социологи, им так проблема не вставала.
Но скажите, к сожалению или к счастью, общественное мнение не так быстро меняется.
Да, так что посмотрим на цифры. Скажите, пожалуйста, спрашивали социологи, среди ваших близких, друзей, знакомых есть те, кто усыновил ребенка из детского дома или хотел бы это сделать? Нет. Говорят, 61% россиян. Те, кто усыновил, 20%. Вы допускаете или исключаете для себя возможность усыновить ребенка из детского дома? Полностью исключают 76% россиян. То есть можно...
Но остальные-то, в общем, в принципе, не исключают?
Те, кто не исключает, это 16%. 8% затрудняюсь ответить, и только 1% говорят, что уже установили ребенка. Вот этот 1% просто катастрофирует
очень... Цифры. Конечно, это очень большое количество людей, на самом деле, потому что количество сирот, вот если мы посчитаем от общего количества населения, да, то есть гораздо меньше, это какие-то доли процента.
Вот,
вот поэтому...
То есть
этого
хватит.
Достаточно.
Желающих взять детей, самое интересное, гораздо больше, чем у тех детей, которые в детских домах.
Это находятся. На самом деле так.
Это на самом деле так. То существует,
в Москве 400 или 500 тысяч
большой...
вопросов хотели бы взять. И в Москве 5 тысяч, 7 тысяч сирот учреждений.
Поэтому
и они живут там всю жизнь. Их не отдают.
Да, их не отдают, и не простроено все это. И специально создаются какие-то преграды, и чисто административные преграды, и не допускаются специалисты туда. Безусловно, желающих взять... Я просто еще раз подчеркну, что это миф, что желающих взять детей нет. И мы сейчас обращаемся вот к тем, кто нас слушает, и я надеюсь, что эта передача поможет, потому что кто-нибудь задумается, и подумает, действительно придет и возьмет ребенка в семью. Важно, чтобы ему было куда прийти. Вот наши службы, они работают каким образом? Мы начинаем работать и с ребенком, и с семьей, и потом помогаем им соединиться. Причем делаем это профессионально. И в дальнейшем мы не бросаем ни тех, ни других, оказывая помощь. А сейчас человек должен пробиваться, там какие-то вот стенки лбом, по сути дела, да, добиваться ребенка, буквально вот прилагать огромное количество усилий к тому, чтобы взять ребенка в семью. В то время как должны, наоборот, стараться те службы, которые работают, привлекать людей, ждать их и как-то стараться, в общем, сделать что-то для того,
чтобы ребенок попал в семью. Спрошу в лоб, оплатить должен?
Простите?
Оплатить должен? Вот вы говорите, добиваться, пробивать лбом стены. Оплатить должен? Я имею в виду просто взять.
Услуги, конечно. Ну, кто знает, это же все закрыто.
Ну, ладно вам.
Пока,
знаете, ГАИ у нас
тоже
закрытая организация.
Вот сейчас система крайне закрыта, поэтому можем с вами гадать на кофейной гуще, как это происходит.
Нет,
это
я спрашиваю вас, как это происходит, что люди говорят. Платят люди? Я просто открываю интернет и читаю конкретно по иностранным, по усыновлению иностранными гражданами. Можно верить, можно не верить, но конкретную табличку. Сколько стоит это, сколько стоит это, сколько стоит это. И там из 25 тысяч долларов, которые
половина уходит на взятки.
Никто про это не говорит, но все это понимают.
Вот я поэтому вас и спрашиваю. То есть это очевидно, что вот. За это еще нужно
очевидно
и платить.
Очевидно то, что я как правовик, не будем обвинять, но система закрытая. Все. Люди сидят, вот несколько чиновников, от которых зависит. И никто не может их проконтролировать. Этим все сказано. Дальше можете какие угодно выводы
делать. Такие организации, по сути дела, раскрывают эту систему, потому что ясно, что если участвует 70 человек вот в этом процессе. Да, такие, как наши, такие, как есть сейчас, уже работают в 40 регионах России. Это не шутка, на самом деле.
А это государственные или
это
или
государственные организации, которые были реформированные детские дома, которые вот превратились в такие организации.
То есть государство фактически здесь конфликтует с государством, с представителями государства же, я правильно понимаю?
Нет, ну а почему нет? Действительно, есть позитивный пример, что все-таки если захотеть, то можно сделать, да, и сделать хорошо.
Есть хорошие люди в России, очень хорошие, и в том числе во власти.
Я-то не знаю.
Конечно. И региональная власть заинтересована, и специалисты заинтересованы, и людям это нужно, и детям это нужно. Почему же это запрещать? И вот оказывается, что действительно кому-то это совсем не интересно, и более того, представляет, скажем, угрозу.
Скажите, пожалуйста, а значит, с чиновниками я понимаю, что от этого не уйти, но более-менее все понятно. Какие сегодня существуют возможности у родителей, которые хотят взять ребенка, стать опекуном или приемными, соответственно, мамой и папой, возможности, например, познакомиться с этим ребенком, возможности провести с этим ребенком выходные, возможности... Сейчас мы плавно переходим к теме отказов и к тому, что, в общем, одной из причин того, что детей возвращают, является... взаимонепонимание, потому что отсутствует какая-либо практика общения.
И сейчас этим распоряжаются чиновники. Человек должен собрать документы, пойти в орган опеки. Орган опеки даст заключение, после чего человек отправляется в банк данных детей, где ему по базе данных выбирают ребенка.
А какие
по
критерии?
Росту и весу.
По росту и весу?
По росту и весу, угу. Да. После чего он идет в соответствующее учреждение, и там должны его познакомить с этим ребенком. Как там у них произойдет, я не знаю. Вот. Есть такая форма гостевого патрона, гостевого устройства ребенка. Она работает кое-где, но на самом деле здесь тоже есть разные представления и оценки вот этой ситуации, потому что для некоторых детей, у которых есть кровная семья, и они привязаны к своим родителям, для этих детей это хорошая ситуация, ну, иметь еще какого-то друга. А для тех детей, у которых никого нет, а есть только вот такой друг, который может прийти, а может и не прийти, эта ситуация очень опасная, потому что...
Речь идет сейчас о процедуре знакомства.
Вот Наталья нам пишет, даже просто, чтобы передать передачу ребенку в детский дом, нужно взять 100 справок. Мы с этим столкнулись.
Да, справки, в общем, они установлены. Есть действительно определенный перечень медицинских документов и документов на жилье, на доход там, и так далее. Видимо, совсем избавиться от справок будет нельзя, поскольку нужно гарантировать безопасность ребенка.
Конечно.
Вот. И на самом деле их не так много. Вот наши патронатные семьи, которым тоже приходится собирать эти справки, они говорят о том, что, в принципе, можно все это за 2 недели сделать. Не так уж это страшно. Вот самое страшное другое, что эти люди, они действительно остаются вот как бы вот перед выбором. Вот им дают какого-то ребенка, которого они в глаза не видели, действительно, да. И чисто по формальным признакам этот ребенок был выбран. И им страшно от него отказаться.
Нельзя никак знакомиться, какое-то время провести время, взять домой на некоторое время.
Ну, чисто все это происходит очень формально, без какой-то подготовки семьи и без адекватного профессионального подбора. Вот мы считаем, что и наша практика показывает, что такие ситуации, в общем, до добра не доводят в любом случае.
Давайте посмотрим статистику по отказам, а потом вы эти цифры прокомментируете.
Россияне ежегодно усыновляют 7 тысяч сирот. Тут данные, кстати, со ссылкой на вас, Борис. И за последний год 3 тысячи вернулись обратно в детские дома. То есть можно спорить, конечно, о цифрах конкретно, но почти половина вернулась.
Все-таки давайте так, 3 тысячи, не 7 тысяч.
Нет, 3 тысячи, у меня есть эти цифры последние.
7 тысяч, это не мои данные, официальные данные государственной статистики, 3 тысячи из... детей, отданных под опеку, в приемные семьи, все вместе.
Вот из РИКа 103, вот у меня есть последние данные, на самом деле гораздо больше. Это такая форма учета количества детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных в семью и на другие формы устройства. Так вот, последние данные за 2006 год. 26 164 ребенка были возвращены обратно.
А давайте не в таких больших цифрах, а вот, в процентном них, или вот сколько от тех, сколько их взяли, детей, процент, сколько возвращается? Это 5%, треть возвращается.
Не, мы с тобой же сами говорили, что
получается,
у нас там...
Получается, порядка 20%.
Мы берем условные 100 тысяч.
Да.
На самом деле, там... это порядка 20%. Причины здесь разные. Это и жестокое обращение с детьми, инициатива усыновителей, и перемена места жительства, и ненадлежащее выполнение усыновителями и опекунами своих обязанностей там, и так далее. Вот это вот официальные цифры, которые вот сейчас существуют. Это порядка действительно 20% всех детей, которые были...
Из них половина в связи с переменой места жительства.
Да, что это такое, не совсем понятно, поскольку это все-таки дети, оставшиеся без попечения родителей. Это не просто дети, которых усыновили родственники. Второй супруг усыновляет ребенка первого супруга. Да? Еще надо учитывать, что из всех детей, которые были помещены в семью на все формы устройства, говорят о 127 тысячах вот таких вот детей за 2007 год, всего 60 тысяч это дети, которые попали к посторонним гражданам, как мы говорим. То есть все остальное это родственное устройство. И вот такие вот большие цифры по возвратам, ну, они, в принципе, сопоставимы с тем, что есть за рубежом, на самом деле. Mm-hmm. Там тоже около 20%. Но на самом деле еще важно вот что, что для этих детей абсолютно нет никакого шанса быть устроенными заново.
Почему?
Это уже черная метка на них?
Они попадают. Они, во-первых, очень травмированы. Они попадают в детский дом или в приют, или в дом ребенка, где не знают, как обращаться с такими детьми, как им помочь, как работать с такой травмой. Более того, действительно, как-то к ним уже странно относятся в банках данных, как я понимаю. То есть вряд ли этого ребенка будут еще раз предлагать. И Ну, фактически, действительно, эти дети обречены на проживание в учреждениях уже навсегда. Это очень страшно. В то время как, если бы работала профессиональная модель такая, как наша, у нас же тоже есть, в общем, возврат детей, хотя это гораздо меньшее количество, поскольку, помогая семье, мы предотвращаем такой возврат. И предвосхищаем какие-то кризисные ситуации, помогаем справляться вот, с ними.
Мария, я прошу прощения.
У нас порядка 7 таких, 7%.
Я хочу просто создать простой образ.
Ну, и эти дети имеют шанс опять попасть в семью.
Почему вот такая вот необратимость? Потому что, представьте себе магазин, в котором на полочках товар, дети. Приходят родители и им подбирают, еще не очень показывая. А нам нужно противоположную ситуацию. Есть магазин, на полочках родители, население. Детишки приходят, и детям подбирают нужного им родителя. Вот так работают эти учреждения.
Да, вот
Но так наша система не работает, поэтому эти парадоксы.
То все говорят о трудностях, которые испытывают семьи на пути к ребенку, но при этом никто не говорит о том, что есть дети, которые ждут семью. Понимаете, вообще говоря, система защиты ребенка должна работать на то, чтобы помочь ребенку попасть в семью. И нужно для ребенка искать семью. А в то время как все действительно говорят о том, что а вот как бы сделать так, чтобы попроще было тем людям, которые хотят взять ребенка. Безусловно, нужно заниматься этим и не только упрощать как бы саму процедуру, да, но сделать ее профессиональной. Но при этом нужно иметь в виду, что мы устраиваем жизнь ребенку. Мы хотим, чтобы с детьми было все в порядке, поэтому нужно не пускать ни в коем случае из виду. И, собственно, цель вот этой всей работы – это помощь конкретному ребенку в устройстве его жизни.
Я только, знаете, я вот просто попрошу вас объяснить, я не очень понимаю. Вот вы подчеркиваете уже на протяжении передачи, что профессиональный подход, и говорите, мы профессионалы, а вот они не профессионалы. То есть как так сложилась такая ситуация? Это что, какой-то особенная кадровая политика? Вот в доме номер 19 работают профессионалы, а, соответственно, с 20 по 1222...
В детском доме 19, безусловно, а в таких профессиональных организациях по устройству. Мы говорим о профессиональных службах.
Я понимаю, но
детей.
Тем не менее, в детских домах, что сегодня не работают психологи.
Нет, мы сравниваем, почему работают?
Вы
работают.
Не поняли, идет
нет, причем есть. Нет, мы сравниваем модель профессионального устройства, когда есть профессиональная служба, в которой достаточное количество различных специалистов, работающих и с детьми и с семьями, причем и с кровными, и с приемными.
Как вот, она должна
быть? Мы сравниваем эту систему с такой кондовой системой опеки и попечительства, где есть несколько тетенек-администраторш, которые сидят,
в муниципальном управлении.
Другие администраторам и проверяльно работающим профессионалам. Нужны и те, и другие, но нельзя, чтобы только бумажками все решалось.
А что сегодня реальный детский дом, но
это место хранения. Детский дом
–
это место хранения
никакого,
детей.
Никакой роли сегодня не играет ни директор, ни воспитатель, ни психологи.
В процессе семейного устройства практически никакой.
То есть это просто-напросто... Только...
Это место хранения, место обеспечения проживания.
А потом туда приходит, значит, чиновница и...
Нет, она не приходит, она сидит в кабинете.
И просто-напросто подписывает справку, что Иванов идет к Петровым,
да,
а Петров идет к Сидоровым.
Там карточка, там специальная анкета. И вот выплывает эта анкета, там сейчас чисто формальные данные. Приходит человек и говорит, сколько ему вешать граммов, условно. Ему выдают это. И он дальше идет, соответственно, в детский дом, где ему не могут показать никаких других детей им запрещено. Они могут показать только этого конкретного ребенка.
Понимаешь? Есть такие случаи, когда показывали людям других детей, но потом получали втык за это. Так что директор, в общем-то, если он соблюдает закон, он этого в кабинет приведет, этого ребеночка, покажет, которого направление, а других нет. То есть, правильно, Лена Альшанская, такая замечательная организация «Волонтеры в помощь детям-сиротам», которая занимается вот отказными детьми в больницах, младенцами, она сказала, у нас дома ребенка – это как... Ядерный центр, какая-то военная база, такая же секретность.
Ну, кстати, это тогда не магазин с полочками. Это тогда такой советский маг, в который ты приходишь, и у тебя лежит
товар.
Один, значит, стоит одна трехлитровая банка с березовым соком. И у тебя вариантов-то нету, получается, так?
А если заплатить?
И познакомиться, то есть ребенок ничего сделать не может, он еще маленький, его никто не спрашивает. Родители тоже ничего сделать не могут. То есть ни гостевые семьи, ни то есть, получается, нет механизмов, я правильно?
Распоряжаются 2-3 человека всем этим. Да. Судьбой ребенка, судьбой человека распоряжается всего несколько чиновников.
А потом
есть,
мы спрашиваем.
Да, есть
пожалуйста.
Гостевые семьи, это бывает, но это все партизанщина. По правилам, по семейным, по закону ничего. только вот та схема, совершенно такая тупая, безликая, как вот мы описали. И эту схему, конечно, есть силы, которые корпорации, которые не хочет, чтобы ее ломали.
Давайте теперь посмотрим, что говорят люди, которые возвращают детей. Кстати, вот в «Огоньке» была, в одном из прошлых номеров была большая статья, как раз посвященная тем детям, которых не принимают приемные родители. И, в общем... душевное, там, знаете, вот до структурных таких положений, видимо, не было цели такой докапываться, потому что я с интересом читала, что пишет Огонек на эту тему, и они пишут о тех психологических травмах, которые испытывает ребенок, и о тех грандиозных психологических травмах, которые ложатся и на плечи родителей, и потому что эти родители там в маленьком городе или в селе, или в деревне становятся просто персонами нон-грата в общественном смысле, потому что это те родители, которые не справились со своими обязанностями. И, конечно, там подумать, что эта тетенька неправильно подобрала, здесь скорее ты подумаешь о том, что ей несостоявшаяся мать. Или не неопытный.
Но это кот в мешке, это же незащищенность колоссальная. Абсолютно. Не по медицине.
Котенок,
не
почему, да. Котел, как написала, по-моему, МК написала. МК, котенок, да. В мешке. Цифры.
Что мы можем сказать? Мы спрашивали на нашем сайте, задавали вопрос, почему усыновленных детей возвращают обратно в детские дома, вот по представлению наших слушателей. И на первом месте оказался такой вариант ответа, потому что для многих оказывается морально тяжело воспитывать чужого ребенка. 35,5% проголосовали за этот вариант. То есть вот на первое место моральный аспект они ставят.
Вот мы говорим о чиновниках, о схемах, в общем, о политике. Люди говорят, потому что для многих оказывается морально тяжело воспитывать чужого ребенка. Можно. Может, это все-таки психологическая неготовность общества к
усыновлению? Это, безусловно, с одной стороны, неготовность, а с другой стороны, это отсутствие помощи адекватной. То есть рядом нет специалистов, нет тех людей, которые помогут разобраться в том, что происходит. А страхов у таких людей очень много. Вот когда говорят о моральной неготовности, на самом деле имеется в виду, что человек просто не понимает, что происходит, он не может принять этого ребенка, потому что он не понимает этого ребенка. А понять, нет никого рядом, кто бы помог разобраться.
А как вот на Западе эта система работает?
Во-первых, готовят людей очень долго. Усыновители готовят больше года. Гораздо...
У нас этого вообще нет.
Сейчас ввели такое требование, но я думаю, что это опять превратится в какой-то формализм, к сожалению. Mm-hmm. Действительно, человек должен принять вот для себя, прожить вот эту ситуацию и быть полностью во всеоружии, как мы говорим, обладать компетенциями. С другой стороны, он должен иметь еще инструмент справляться со сложностями, которые объективно будут возникать. А когда ребенок приходит в семью, возникает несколько кризисов адаптации, как мы говорим, объективно они присутствуют. И важно, чтобы человек не боялся о том, что происходит с кем-то.
То есть это чисто психологические тренинги, правильно я вас понимаю? Телефон доверия, условно говоря, который можно добавить.
Это действительно тренинг, это обсуждение, это проработка каких-то вопросов со всеми членами семьи. И важно, чтобы вся семья принимала вот этого ребенка, не только тот человек, который заявляет об этом. Но важно, что происходит потом, вот это очень важно. И главное, чтобы были простроены отношения с такой службой помощи, и чтобы действительно не боялись говорить о том, что происходит, и чтобы можно было предугадать.
Ну, в Америке существует общество анонимных алкоголиков, а у нас эта модель не приживает.
Да, кстати, о помощи. Второй по популярности ответ. 21,5% его выбрали, потому что государство не разработало эффективную программу помощи таким семьям, в которые попадают усыновленные дети. В этом винят наши слушатели.
Они более правы.
Вот видите, а я когда вот перед передачей, да, до того, как вы высказали свое мнение, аргументировали их, я думаю, вот какие нехорошие, значит, товарищи, потому что пеняют на государство вместо того, чтобы сделать какие-то шаги и справляться с ситуацией.
Беда нашей системы в том, что у нас как-то очень много навешивают на людей. Считается, что люди должны брать детей, должны брать из любви, должны сами справляться. На самом деле забывают, что это, в общем-то, государственное дело, помощь этим детям, что государство обязано создать условия для тех людей, которые решились на это, и всячески им способствовать.
Знаете, с одной стороны, а с другой стороны, программе «Лукавая цифра» мы с Алиной уже который год убеждаемся в том, что у нас чуть какая проблема сразу начинает пенять на государство.
Да, и власть.
В первую очередь, а во вторую на журналистов. Это уже.
Я вот хотел сказать про опросы. Все опросы вообще не имеют никакого смысла, я в этом абсолютно убежден. Завтра меняются немножко условия, и мнение у всех меняется на 180 градусов.
И тем не менее, позвольте нам закончить.
Я вам скажу. У меня было такое интервью, да, разговоры о том, что россияне бессердечные и не любят детей, это миф.
Да.
Есть такое мнение, раз у нас столько сирот, отдают и все. Вот вам пример, тот же Смоленск. Вот много лет существует дошкольный детский дом, рядом живут люди. Директор мне говорит, ну, никому нет дела, ну, что за народ у нас такой? И вот она начала работать. Это было с какой-то подачи с нашей организации, все равно. Началась социальная реклама, людям стали объявлять, людям стали объяснять про этих детей. И была возможность прийти, подготовиться, и выяснилось, столько душевных людей. Сразу изменилось общественное мнение, понимаете? Оно меняется от того, как мы обращаемся к людям.
Но я прошу прощения, Алин, мы просто, нам надо, по крайней мере, обозначить эти результаты.
Да, еще
третье место, 13%.
13%, потому что родители постоянно преследуют мысли о плохой наследственности ребенка.
Миф? Это, в общем, такие страхи. На самом деле, надо сказать, что есть действительно у людей страхи, которые собираются взять ребенка в семью. И первое, что приходит в голову, действительно какая-то такая вот наследственность. Или что вообще какой-то плохой ребенок. Да? То есть какие-то страхи связаны с тем, что действительно эти дети, они вот не такие дети, как все остальные. Их нужно бояться. И что-то такое вот с ними, с этим может быть связано. Второй страх, это связан действительно с тем, что ты сам не справишься. Ну и вообще такой базовый страх, а что дальше будет с этой жизнью, и как вообще эта вся жизнь будет проистекать. Так вот, что касается наследственности, безусловно, наследственность у нас у всех есть, но гены определяют как-то то, что в принципе может реализоваться. Но реализуется или нет, это определяется в общем жизнью, теми условиями, которые создаются. И я хочу просто сказать всем людям, которые сейчас слушают и думают, взять ли им ребенка в семью, что не нужно этого бояться. Вот от того, как они будут воспитывать ребенка, от этого и все будет зависеть. Это мы, в общем, может быть, можно сказать, как я могу об этом говорить, как уже состоявшемся научном факте, поскольку мы устроили порядка 300 детей, и у всех, понятно, была какая-то наследственность, но все-таки больше процент успеха, то есть огромный.
К сожалению, время наше истекло, нашей передачи, а остальные, менее, самые популярные ответы мы обозначили, в этом заключалась наша задача, с остальными вы можете ознакомиться на нашем сайте www.echo.msk.ru. Мы благодарим наших гостей, это Борис Альтшулер, руководитель общественного Общественной организации «Право ребенка» и Мария Терновская, директор детского дома номер 19. Все-таки хочется верить, что эта страшная цифра 800 тысяч будет уменьшаться. Спасибо огромное.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».